уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Александр Лобусев к нам пришел, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, вас приветствую.
Да, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно, ну, например, в YouTube-канале «Говорит Москва». Можно еще в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва». Там заодно все новости тоже можете увидеть. Новость сегодняшнего утра, что для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевиков, то есть с экспортеров, уже около 1,5 триллиона рублей в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок налога на добычу полезных ископаемых. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри России и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Какая-то сложная схема, но, казалось бы, экспортеры постоянно говорят, что нам нужны какие-то дотации, преференции, и вообще вы понимаете нашу очень важную роль в оплате, значит, бюджета, а с другой стороны мы понимаем, что времена поменялись. Вот что принципиально изменится, если вот это будет утверждено?
Ну, во-первых, времена действительно поменялись достаточно резко за эти полгода, поэтому произошли такие очень крупные, очень такие непредсказуемые в целом скачки на углеводородное сырье. Это что на нефть, ну и в значительной степени, конечно, на газ. То, что касается изменений, так сказать, налоговых...
формул.
Да, льгот, на, то есть льгот, наоборот налоговые нагрузки на наши нефтегазовые компании, в основном на газовые компании, то это, ну, это логичное последствие вот этих вот скачков. Ну, во-первых, если раньше было все достаточно предсказуемо, у нас были долгосрочные контракты с, в основном с европейскими странами о поставках газа, в которых были оговорены и на десятилетия цены на газ, поэтому... всем понятно было, как рассчитывать НДПИ. На самом деле, очень сложный налог считается. Ну, и экспортная пошлина. Экспортная пошлина, вот, как говорят, на 50%, увеличится на 50%. Ну, надо сказать, сколько она существует сейчас. Сейчас она около 30%, 30% вернее. Поэтому, ну, во-первых, это не так много. Во-вторых, эти 50% начнутся только с стоимости 1000 кубометров газа в 300 евро или там долларов, я не знаю, единицы исчисления, долларов, скорее всего. Вот поэтому такого глобального какого-то ничего не произойдет, это во-первых. Во-вторых, что касается увеличения налогов на внутренний рынок, то это где-то в районе 3%, там, ну, первые проценты, поэтому это, ну, потребители наши внутренние практически не заметят.
А инфляция? То есть вот, это инфляция и плюс 3%?
Даже, ну, с инфляцией несравнима, инфляция – это инфляция, а здесь идет о прямом, так сказать, просто обложении налогом на продажу газа внутри России, вот, вне зависимости от инфляции. Вот, ну и что сказать еще можно, что, что касается газа, сжиженного газа, да, то... то да, сейчас он не облагается ни экспортной пошлиной, ни НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Поэтому, наверное, введут, поскольку увеличиваются объемы поставок сжиженного газа. Поэтому это логичный ход. Но нам нужны деньги, реально совершенно, это нормально.
Да, нам нужны деньги, но при этом мы понимали, что даже в случае с экспортом нефти или нефтепродуктов у нас, ну, более-менее внутренний рынок держится.
Да.
И поэтому мы понимаем, что велик соблазн, наверное, у кого-то переложить все те тяготы, которые несут экспортеры по объективным причинам, на плечи внутри страны, но мы понимаем, что чисто политически, скорее всего, это будет проблематично и выглядеть довольно странно, но все-таки в связи с тем, что такая турбулентность, с вашей точки зрения, насколько цены могут поменяться внутри страны на нефтепродукты, ну, то есть на топливо, очевидно, и на тот же самый газ? Или сложно загадывать?
Ну, смотрите, да нет, ну, загадывать здесь, как раз здесь, внутри страны, загадывать можно, и не так уж сложно. То что делается в Европе, это вообще непредсказуемый процесс совершенно, угу. конечно. Вот поэтому, что касаемо наших внутренних платежей и продаж соответствующих, то давайте посмотрим, сколько мы добываем нефти. Нефти мы добываем порядка... Вот в прошлом году, за 2021 год, 520, по-моему, с небольшим, 523, по-моему, миллиона тонн мы добыли нефти. Внутреннее потребление у нас, ну, порядка, чуть меньше 140 миллионов. То есть у нас остается значимые, достаточно значимые 300. Объемы, которые, собственно, и будут основой, так сказать, наполнения нашего бюджета. Внутри рынок мы, естественно, никто давить не будет какими-то там, ну, может быть, инфляционные какие-то составляющие будут в цене на нефть, но не более того. Так, это по нефти. По газу у нас несколько иная ситуация. По газу мы добываем около, ну, сейчас за 2021 год 790 миллиардов тонн, в то время как потребляем мы газа, ну, значительно больше, чем... по отношению нефть, внутренний рынок, внешний рынок. Так. То есть мы энергозатратная страна, северная страна, и соответствующее потребление газа у нас где-то, по-моему, 540-560 миллиардов внутри рынка. Угу. В то время, как мы добываем около 800, да, 790 Понимаю. Миллиардов. Поэтому составляющая экспортная у нас составляет где-то 250, там, 270 миллиардов тонн, и практически все это, ну, раньше около 150 мы отдавали в Европу, остальное как бы по всему миру. Сейчас акценты поменяются, в Европу неизвестно, сколько мы будем отдавать, может быть, вообще ничего не будем отдавать. Все пойдет, естественно, на восточный рынок.
Но при этом по поводу бюджета, вот мы с вами с этого начали, да. Мишустин только что говорит, что дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с 2% в 2023 году до 1,4% в 2024 году. Так, что и тот еще? 23-24 предусмотрен переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона и на 1,6 триллиона, соответственно. Но это прогнозы. Это пока прогнозы, только да. которые дает сейчас правительство. Хорошо, вот по поводу Европы. Любопытная история. Во-первых, сегодня правительство Германии говорит, что оно решает все-таки национализировать Юнипер, и многие в этом отношении иронизируют, что капиталисты так долго боролись с социалистами, что в итоге сами стали социалистами, да, фактически. Да, да. С другой стороны, мы понимаем, что есть странная история, точнее, там, буквально кража, как это называют, по поводу нашей собственности и собственности, например, компании «Роснефть» в Германии. Там говорят, это временное... управление, но без ограничения срока. При этом Роснефть говорит, мы будем обращаться, ну, возможно, в суд. Но прокачка у нас все равно идет, контрактные обязательства сохраняются. И здесь какая-то странная история. Вроде надо что-то делать, что делать непонятно. Нам самим деньги нужны, поэтому отрубать все полностью, ну, наверное, нелогично. С другой стороны, сколько можно, что называется, в лицо плевать. Вот два вот этих сюжета, любопытно. Во что превращается энергетика Европы? И самое главное, а что мы там будем делать?
Ну, знаете, энергетика Европы, это, здесь нужно сказать, что стержнем европейского вообще этого союза, всего этого объединения, этих множества этих стран, была Германия.
Так.
Германия сейчас, на самом деле, вот я так думал, Шольц ведет политику очень близкую к тому, по отношению к своей стране, которую вел Ельцин по отношению к своей стране. То есть приоритет – это то, что пожелают американцы. Это приоритет в политике Шольца. На самом деле его все действия, они носят разрушительный, буквально разрушительный характер для немцев. И здесь дело даже не в том, что, может быть, они будут мыться там раз в месяц и... жить при 15 градусах
здесь
температуре.
Здесь про промышленность, да? Про промышленность здесь речь идет.
Речь идет о промышленности, конечно. Дело в том, что даже вот в таком вот, в самых их мягких оценках, она может упасть уже за 23-й год, по разным оценкам, от 40 до 60%. Это упадет, ну, то есть это страшные цифры сами по себе для высокоразвитого государства.
Один счет завода БАСФ.
Да, конечно, БАСФ. БАСФ входит в структуру Винтерсхала, это крупнейшее вообще объединение, это холдинг, в котором БАСФ составляет, ну, какую-то долю, относительно небольшую. А основную долю этого Винтерсхала, надо отдать им должное, составляла именно торговля нашим газом. То есть это являлось не только основой их промышленности, но и основой их финансового существования, ну, Федеративной Республики. Mm-hmm. Что они делают? Я, честно говоря, вы знаете, вот хуже придумать для Германии невозможно. Вот по сравнению с тем, что делает вот эта публика. Ну вот, начиная с фон дер Ляйен, у всех на слуху. Надо сказать, что фон дер Ляйен, она была врачом, да, врач-гинеколог, да. Потом она, вот вспомните, посмотрите просто ее жизненный путь. Потом она побывала в Стэнфорде в Штатах за 2 года и стала политиком. А теперь ее поставили, ведь без американцев никто не поставит на Евросоюз без совета с американцами. Ее, именно ее поставили. Она развалила практически Бундесвер, будучи министром обороны. Поэтому это странная фигура, явно одиозная фигура. И я вот, ну, я лично прихожу, это мое мнение, конечно, я только его высказываю, что она вообще, она действует прямо вот по приказам из Штатов.
Но это про евробюрократов в Брюсселе. Да. Так говорят как раз, что это люди, которые именно не представители национальных правительств, а наднациональные комиссары.
Вы понимаете, они поставили телегу впереди лошади. Еще Маркс сказал, что такое базис. Базис – это производственные отношения, конечно, и производительные силы. А надстройка – это политика, спорт, экономика, ну вот, экономические.
А сейчас то есть по-другому сделать.
Да, они ставят политические решения впереди развития собственных экономических.
Ну, та же самая фон дер Ляйен говорит, как-то нам на бирже не очень теперь нравится. Нам не нравились длинные контракты,
да,
потому что зависимость от Газпрома, страшного российского Газпрома.
Теперь спотовый рынок им не нравится. Да.
Создали спотовый рынок, потом что-то пошло не так опять. Теперь говорит, спотовый рынок – это что-то не то. А что будет-то? И вот как раз в этом, мне кажется, два заявления фон дер Ляйен по поводу того, что спотовый рынок – это не то, и решение немцев национализировать, наоборот, компанию Юнипер крупнейшая. Что в итоге может получиться?
Ну, в итоге у них, они медленно, но верно, ну, в общем-то, нельзя сказать, что медленно, но верно идут к какому-то явно экономическому коллапсу. То есть, я еще раз говорю, что на них вот со стороны так вот, ну, просто глядя на то, что они делают, это невозможно. И вот смотрите, нас вот долго обвиняли, что у нас наша экономика, она как сырьевая. Бы сырьевая экономика, да. Нефтяная игла и так далее, что только не говорили. На самом деле, те же американцы. Они, ну, у них баланс более такой, как бы...
Они внутрь все отправляют.
Да, ну,
они добывают для внутреннего
рынка. Да, они добывают газа почти миллиард, то есть триллион,
да.
Почти триллион, да. Нефти они добывают колоссальное количество, то есть, по-моему, 700
миллионов тонн. Но они в основном тонн, внутри все используют.
Вот они все это, у них, посмотрите, у них потребление практически равно добыче. Да, им пришлось подключить все свои резервные месторождения на Аляске, там, в Техасе, в Галф-Косте, в Мексиканском заливе и так далее. Но они сбалансированы. Что они делают с экономикой? Они разрушили. Понимаете, у нас экономика оказалась намного устойчивее за счет того, что она была действительно в значительной степени сырьевой. Это как ни парадоксально, но это абсолютный факт. Так? Почему? Потому что спрос на сырье все равно сейчас, ну, вы видите, Индонезия, только что она в дикой обиде, они закупать хотели там миллионники наши танкеры с дизелькой, им не дали, потому что уже были контракты с Индонезией и так далее, то есть на расхват нефтепродукты, ну и газ, конечно. Китай, смотрите, Китай добывает как раз примерно на 250, у них, по-моему, так дисбаланс между добычей и потреблением газа. Вот мы им сейчас и поставим из них, ну, 200 где-то.
Да,
точно.
Но с китайцами это вот я хотела чуть позже обсудить, чтобы просто с европейцами тему
закрыть. Да, давайте,
мы
конечно.
Понимаем, что на протяжении скольких, ну, 50 с лишним лет, вот этот фундамент, связь между Европейским Союзом и Советским Союзом, он зиждился как раз на вот этой трубопроводной инфраструктуре.
Да.
Теперь все это рушится, соответственно, мы понимаем, что сколько угодно мы можем иронизировать на тему странных заявлений европейцев, но мы понимаем, что мы-то все туда вкладывали, а до Китая тянуть гораздо дольше. И возникает вопрос, вот с вашей точки зрения, каковы последствия, и самое главное, мы сможем хоть как-то свою собственность сохранить, потому что та же самая Роснефть, по-моему, это третий по величине игрок на немецком рынке нефтепродуктов.
Да.
И что, куда?
Смотрите, ведь только что практически отняли собственность «Газпрома».
Да, до этого «Газпром», потом
да,
«Роснефть».
Да, «Газпром» Германия, это ушло. Теперь с «Роснефтью» тот же финт абсолютно. Ну, вы понимаете, здесь, да, мы, вероятнее всего, до конца года мы будем придерживаться там контрактные цены, и они через свои дочки, они платят все равно вот таким вот образом, они платят нам в рублях. То есть это не то, что мы ее отдаем в воздух, эту нефть. Нет, мы воздух отдавали, если бы мы полностью вот тогда соответствовали, ну, за доллары. То есть у нас блокируется все, счета и все. Вроде бы платят, а на самом деле нет. Вот поскольку в рублях они через свои там пятые-десятые фирмы, через 3-4, там, да, каждый из этих фирм, в том числе индусы им продают нашу нефть.
Даже там уже молекула свободы, подождите, это другое.
Это другое, да, но тем не менее, это факт. Поэтому то, что мы теряем, ну, мы теряем здание, мы, здесь даже дело не в этом, мы теряем инфраструктуру. На самом деле этот рынок для нас, можно считать, уже закрыт. И сейчас мы просто сами примем решение о том, что ну закрыто, закрыто.
А мы сами не переключаем вентиль, потому что мы все равно, ну, как бы, только бизнес, и нам, в общем, чем больше денег, тем лучше. Правильно?
Ну, это с одной стороны, да. С другой стороны, мы не можем вечно не переключать вентиль, потому что это просто, это уже становится не просто бизнесом. Там же телега впереди лошади стоит. Угу. В этом все и дело. Там идут такие перехлесы, что за ними просто экономическими, нормальными экономическими какими-то телодвижениями невозможно, мы не успеваем. Мы просто не можем себе этого позволить. Потому что мы, ну, достаточно вот мы себя ведем цивилизованно.
Мы себя ведем хорошо. Но сейчас, правда, получается, что, в общем, все правила-то они отменены, ну, резко.
Нет,
и про собственность,
да,
и про все.
Правила сегодня выдумали, завтра отменили.
И причем это даже неуправляемый хаос, а просто какой-то такой.
Да,
и все
сумбур,
пытаются в нем,
сумбур,
все пытаются в нем разобраться. Но вот у нас есть история с европейцами, которые хотят ввести вот этот price cap, то есть потолок цены. И некоторые ваши коллеги-эксперты говорят, что максимум это возможно в рамках G7, потому что, ну, вряд ли на это пойдут китайцы с индийцами, они скорее будут скидку просить хорошую. Вот. Но при этом мы понимаем, что у нас очень долго в советах директоров и вообще в наших компаниях нефтедобычных, газовых сидели иностранцы.
Да, да, да.
И иностранцы очень хорошо знают, скорее всего, как у нас определялась формула цены.
Да.
И вот с вашей точки зрения, могут все-таки вот эти знания использовать, чтобы этот потолок попытаться ввести? Но он же тоже не с бухты-барахты будет цена браться. В идеале, конечно, хорошо бы, чтобы мы им доплачивали за поставки. Да. Но вот по факту, что они хотят?
Здесь вы, ну, если говорить о коридоре, посмотрите, вот сейчас, понятно, бюджет новый формируется и так далее, он будет сформирован уже в связи с новыми регалиями, реалиями, вернее. А надо вспомнить, что на самом деле в бюджет у нас $40 заложено цена на нефть.
Потом побольше, по-моему.
Потом побольше
было,
стало.
Да.
Ее два раза изменяли.
Сейчас 65, если
Да, но в целом она все равно ниже рыночных цен. Смотрите, сейчас бренд продается где-то чуть выше 90, 94, по-моему, где-то 93. Вот. А Urals, соответственно, где-то 85, 86, 87. Это такая вот цена.
Со скидкой. Со скидкой.
Нет, это без скидки.
Да,
биржевая цена. Так, со скидкой от 60 до 70 мы ее продаем. До 80 даже вот в некоторых контрактах. Поэтому, в принципе, мы себе в минус не продаем.
Но саудиты при этом уже предполагают, что если попробуют европейцы только просто сделать заявление официально по поводу потолка, это сразу все до 150 как минимум.
Это так и есть. Это совершенно очевидно. Ну, там разные, да, 150, 130, но, тем не менее, скачок будет, ну, процентов на 25, а может быть и на 50%.
Но не получится ли, Александр Михайлович, вот этого как бы риска, что Российская Федерация окажется между молотом и наковальней, с одной стороны, G7, который говорит, а мы только вот сами определим цену и сами попробуем картель покупателей создать. Mm-hmm. А с другой стороны, Путин сказал, нам это невыгодно, но с другой стороны, крупнейшие наши потребители сейчас это китайцы и индийцы, которые скажут, а давайте-ка нам скидку побольше. И в итоге получится, что эта цена сопоставимая с вот той price cap.
Ну, здесь, как конечно, есть риски, безусловно, есть риски. Здесь дело еще в чем? Дело в том, что Китай, Индия в меньшей степени, Китай достаточно самостоятельная, уже самостоятельная держава, где, в принципе, вы даже посмотрите, что Байден, о чем говорит он по отношению к Китаю, что он готов на Тайвань вводить американские войска вообще, да, то есть это, ну, чудовище, что произносит этот человек. Вот у нас есть как бы прокладка в лице несчастной Украины между НАТО и нами, и разрушаются они, при этом Америка зарабатывает колоссальные деньги на этом, на всем. Америка вообще удивительно устроилась, конечно, вот в этом
плане. Но история
плане.
Повторяется, согласитесь, история повторяется.
Повторяется, да, уже пора, конечно, немножко на это реагировать как-то иначе, но дело в том, что она действительно сейчас зарабатывает колоссальные деньги, разрушая Европу. Посмотрите, как вовремя они увели Великобританию из ЕС. бах, и нет ее там. А что сейчас будет с ЕС? Совершенно очевидно, что в течение этих 3-5 лет ЕС перестанет существовать как таковая. Поэтому она никому не нужна будет. Потому что она теряет, из нее выдернули стержень в виде экономики Германии. Экономика Германии сейчас посыпется. Конечно, основная промышленность – это Германия. Ни Италия, ни Испания, ни Франция совокупно они не смогут заместить Германию. Польша, кого они сейчас подвинули под Германию, Польша начинает кусать Германию. Прибалка. Отдайте нам там 2,3 триллиона и так далее. Ну, это, вы понимаете, что творится. Поляки, ну, поляки еще, когда СЭФ существовал, они предложили тогда Брежневу быть... рынком, то есть через них все сделки внутри СЭВа идут через рынок Польши. Мы ничего не будем делать, и будем хорошо
будем
жить.
Зарабатывать деньги.
Да,
будем
вот примерно хабом. Та же схема. Вот они все время хотят вписаться в поляки, так. Лишь бы ничего не делать, но...
Ну, хорошо, но с другой стороны, мы вот уже понадеялись на рынок, на азиатский рынок, да. Он считается премиальным, и все там очень классно, вот. Но есть же другая проблема, есть угроза вторичных санкций.
Да, да, это и сдерживает, конечно, и Индию, и Китай, безусловно, безусловно.
Вот, и поэтому, ну, возникают вопросы, а мы можем оценить все-таки, особенно после 5 декабря, когда будет введено эмбарго на нефть, прежде всего, про газ, по-моему, тоже сейчас продумывают, те потери, которые мы так или иначе понесем? Потому что это же все, понятно, эмбарго на нефть, которая доставляется... судами морскими. И там возникает вопрос фрахта, которого у нас нету.
Да, да, да.
Там вопрос страховок.
Затрудненный,
почему-то,
скажем так.
Ну, хорошо, да. Затрудненный. И, соответственно, вопрос страховок, потому что мы почему-то, в общем, отдались в руки компании Lloyd, да. А своих компаний мы не создали.
Не создали.
И вот что делать?
Ну, реально, таких значимых компаний, конечно, там, при всем моем уважении, там, СОГА, страховое общество ГАЗ, или они другие, они просто другие по...
Понятно, они не хорошие, не плохие,
да, они другие, на другое но... заточены просто.
Ну, то есть были. Изначально, понятно, что многие как раз эксперты говорят, надо было подстраховываться на протяжении вот тех 30 лет, сколько мы, соответственно, отдавались этим иностранным компаниям. Ну, а сейчас реально это все там, я не знаю, выстроить за несколько месяцев? Ну, нет,
сейчас,
наверное.
Вот в ряде, по крайней мере, в Тихоокеанском регионе принимаются страховки не только лойдовские, но и индийские
да.
страховки и китайские страховки. Мы будем договариваться с ними, то есть они сами страхуют, ну, взаимные какие-то, может быть, создадим какой-то страховой холдинг совместно с ними, но это решение. На самом деле страховка – это последнее, так сказать, препятствие на этом, на всем. Здесь скорее отсутствие флота. Реально отсутствие флота.
Физически, да, на
да,
чем перевозить.
Отсутствие флота.
Я просто помню, да. Когда история была с пандемией, помните, нефть была отрицательной, многие говорили про саудитов, которые зафрахтовали вообще все супертанкеры и просто за неимением своих хранилищ, они просто хранили
нефть. Да, они держали там, на рейдах стояли танкеры переполненные.
А у нас что делать? У нас нет нефтехранилищ, в чем дело?
Ну, у нас, в отличие от Штатов, нет, у нас нефтехранилищ как таковых нет, но мы совершенно спокойно можем сдерживать добычу, то есть в любое необходимое время.
А то, что у нас сложная добыча, но по сравнению с теми же самыми саудитами, это не как
нет,
бы
ну,
консервация скважин?
У саудитов в значительной степени, ну, легкие нефти и фонтанная добыча.
Да,
так,
да.
У нас добыча механизированная в большинстве. Ну, это разница 15-20 долларов.
То есть не криминально?
Абсолютно, то есть это решаемо.
Александр Лобусев с нами. Проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Это программа «Умные парни». Ваши вопросы вижу, все нашему гостю задам. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Александр Лобусев с нами, проректор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Так, есть сообщения от наших слушателей, например, мы построили турецкий поток, но ведь мы предполагаем, что Эрдоган может в любой момент перейти на шантаж, и чем мы его тогда сдерживаем? Но здесь это скорее политический вопрос, давайте инфраструктурный. Турецкий поток, а помимо турецкого потока, соответственно, это наши планы через Монголию. Тянуть, например.
Да, ну, во-первых, на Эрдогана мы тоже имеем ряд сдерживающих возможностей.
Да.
Так, те же курды.
Сирия, поэтому, опять же.
Сирия, курды, там много. Поэтому все не так просто. И мы не в такой плохой позиции по отношению к Турции, как могло бы показаться кому-то. Что касается силы Сибири-2, то это, я думаю, что это будет важнейшим сейчас инфраструктурным проектом вот, в ближайший год, два, три. Я думаю, года за три его, за два с половиной его смогут осуществить этот проект. Да. Договорились полностью, увидели монгол, представитель Монголии приезжал на...
Обсуждали, на ШОС.
Да, на ШОС, и понятно, о чем шла речь. Он, вот этот вот кусочек их будет называться, по-моему, Восток, Союз Восток, то ли Восток Союз, то ли Союз Восток. Ну, факт такой, что он идет через Красноярск, пойдет вот эта вот сила Сибири-2, и туда прямо через Монголию в сторону Пекина, то есть в центр, ну, в западные, в самые развитые районы Китая.
Но интересно, что на каких условиях это будет происходить, потому что любопытно рассматривать наши договоренности с китайцами или с индийцами. Вот, мы помним, что у нас есть какие-то еще планы, там, коридор через Иран, вот туда, в Индию, пустить. Да. Вот это все есть. На фоне того, что европейцы, например, сейчас Шольц отправился в турне по Ближнему Востоку договариваться о поставках, мы помним, что были попытки, значит, договориться с Канадой, с Норвегией, были попытки договориться с Катаром, но Катар сказал, дайте мне 30-летний контракт, да. И тогда. Да. А у нас получается, вот почему европейцам не удается договориться, а у нас уже на уровне, ну, практически подписания соглашения. Как вы считаете?
Вы имеете в виду договориться с Китаем? Или
договориться, ну, каждый со своими.
А, каждый со своими. Ну, например, своими, Норвегия, да, это основной сейчас, да, как бы поставщик в Европу, на которую они больше всего надеются. У Норвегии своих проблем реально совершенно много. Чисто геологические проблемы. Это большинство их месторождений находится на стадии снижения добычи. То есть они выработали, они прошли свой пик.
Понятно.
Это первое. И добыча с каждым годом будет требовать все больших и больших затрат. Это бурение новых скважин, это поддержание пластового давления и так далее, и так далее, и так далее. То есть у них нефтепродукты, то есть нефть и углеводороды в целом будут все дороже, дороже и дороже в Норвегии. Это объективно. С другой стороны, на них сейчас вот эта напасть жары, у них пересохли, у норвегов тоже пересохли все реки, и им не хватает своей гидроэнергетики. И они включили, они никогда этого летом не делали, они включили летом газовые турбины и используют свой газ, добытый ими на шельфе, в энергетической сфере своей, внутренней. Поэтому у них все меньше и меньше остается на Европу. Сейчас они отказали практически Польше, и они поставили сейчас в очень страшное положение. Они, по-моему, 60 или 70% норвежского газа поступало в Великобританию,
да,
на этот Великий остров. Сейчас Норвегии не могут справляться с этими объемами, и что будет делать Великобритания? Ну, наверное, американцы как-то помогут им. Вот, поэтому все там тоже непросто. Что касается наших договоренностей с Китаем, то здесь два основных фактора. Понятно, что вот в таких, здесь друзей, говорить о какой-то там великой дружбе и так далее, это все вторично. На самом деле выгоды Китая и выгоды России. Выгоды там Турции и выгоды России, выгоды там Индии и выгоды России. И вот это сейчас вот идет баланс между возможными вторичными санкциями на вот те государства. Понятно, что мы... Ну, с другой стороны, есть хороший, вот для них же, есть очень хороший пример Ирана. Вы посмотрите, она была заблокирована. Странная, ну, вообще ситуация странная, страна странная и так далее. Но с ней ничего не произошло жуткого, экономика не рухнула.
Но санкции на нас-то больше наложили.
На нас уже больше, да. Но, тем не менее, вот блокировка страны, она ни к чему не привела.
А с Ираном разве не было? Вот здесь же во многом, мы уже с вами говорили, что телега впереди лошади, но во многом есть принципиальная позиция европейцев, принципиальная позиция американцев. Потому что с Ираном, ну, она не была настолько принципиальна. Просто заблокировали, и все.
Ну, вообще-то она была...
И шильдики так или... Все же знают, что перебивают шильдики, не знаю где, в Эмиратах, ну, на, да, иранскую нефть, ну, перебивают. Ну, как бы никто не обращает. А сейчас речь идет о том, что чуть ли, ну, простите, эти танкеры не будут задерживать в море и спрашивать у капитана...
Происхождение, да.
Да, у капитана этого нефтевоза. Да. А ты откуда? Ну, откуда я знаю? Ну, мне перегрузили, вот, да, бумаги, вот туда везу. Да. Все. Он говорит, ну, тогда давай арестуем до выяснения. Это же может быть так.
Может быть, все что угодно в данной ситуации, да. Но, с другой стороны, я думаю, что сейчас как раз вот эти все риски, то есть трубопроводы, они ничего с ними сделать не смогут, так, с трубопроводами, то есть это... Ну, вот танкерная, конечно, это сложно, очень, реально это сложно, это проблема, Это большая проблема, танкерные перевозки. Вот с тех сторон, что не хватает хотя бы позиций, не хватает танкеров, что непонятно, как страховать, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много проблем.
А, хорошо, но интересный момент еще с СПГ, потому что сегодня Financial Times писал, что, скорее всего, американцы откажут европейцам в тех обещаниях, которые были по поводу СПГ, то есть вы отказываетесь от трубопроводного газа, а мы вам сжиженные природные. Да. Но терминалов нету, инфраструктуры нету.
Там изначально было ясно, что этого не будет.
И теперь Financial Times говорит, так получилось. Ну хорошо, но вот рынок СПГ для нас, например, насколько он перспективен? У нас же есть несколько проектов.
Есть, да, есть. У нас, ну, во-первых, сейчас вот хотят СПГ строить крупный комплекс, как она, портовая.
Да.
Это вот как раз на выходе Северного потока-2, на нашем выходе из нашей страны.
300 миллион тонн.
Да, сюда. Там это будет достаточно приличный СПГ. Потом первые СПГ наши были на Сахалине. Я при мне как бы принималось, так волю судеб случилось, что я с президентом общался, с нашим президентом общался, и доклад ему делал. Как раз решался вопрос о Сабете, вот об этом СПГ на Ямале. Где его делать? На Баваненково, то есть в западной части, или на востоке? Ну, и было правильное решение, на восток, поближе все-таки к АТР.
Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Это было совершенно правильно. И сейчас вот то, что Баваненково, это будет как раз основным источником для Северного потока-2. Вот эти вот западные месторождения, Крузенштерновское, Ленинградское, Баваненковское, которые на западе находятся, Ямала и шельфа Ямальского, они как раз будут основным источником вот этого. Это будет примерно такой же, как и Северный поток-1 по объему, то есть это по массе прокачиваемого газа примерно аналоги Северный поток-1, Северный поток-2, Сила Сибири, я, конечно, говорю о Силе Сибири. О Силе Сибири. Поэтому это будут очень мощные потоки. Да, ну, понимаете, у Китая реально не хватает
ресурсов.
Ресурсов, конечно, своих. У них добыча нефти, еще раз, не знаю, говорил, по-моему, 200, вернее, добыча 200, а потребление 650 по нефти только.
То есть минус 400.
Минус 450 им надо закрывать ежегодно.
А это, подождите, тогда получается, это практически наша добыча, которая идет на экспорт, потому что мы с вами уже в начале программы говорили 540.
Да.
И, соответственно, 540
минус наше потребление 150, ну вот это все можем мы Китаю спокойно отдавать совершенно, и он их проглотит.
Наши сильные стороны, с вашей точки зрения, в переговорных позициях с Китаем, чтобы это не было себе в ущерб, чтобы не было, ну возьмите, пожалуйста, ну спасите, пожалуйста, ну чтобы
нет,
без
нет,
этого.
Нет, это, конечно, этого быть не может, но сильные стороны здесь следующие. Сильная сторона – это отсутствие, реальное отсутствие собственных мощностей по добыче, добывающих мощностей в Китае, так? То есть нет ресурсов вот в таком количестве, которым им необходимо. С другой стороны, это развитие самого Китая, которое они запрогнозировали там и соответствующим... запрогнозировали до 50-го года, и вот принято было вот на их съезде последнее партийное решение, так? И там вырастет потребление, так вот при их оценках, ну, по нашим оценкам, где-то миллиардным потреблением станет сопоставим с американцами. То есть экономики станут равными, наконец, китайская и... Поэтому здесь речь идет о чем? Что им ниоткуда будет источников, других альтернативных источников у них нет, у китайцев. Поэтому это вот наша самая сильная сторона, что как бы там что. И совершенно очевидно, что сейчас вот стабильность развития, экономического развития любой страны и технологического развития, она заложена именно в ресурсах. В энергоресурсах.
По поводу развития страны, давайте тогда внутрь Российской Федерации обратимся, потому что мы так вот все говорим, с европейцами не получилось, давайте на Восток отправлять. А многие говорят, товарищи, у нас не газифицировано очень много, к сожалению, целых субъектов Российской Федерации. Да. А можно как-то на это уже обратить внимание? Вот «Газпром» предлагает некую внедрить газовую ипотеку, и, насколько я понимаю, это такой продукт, когда вот людям надо подключить газ, но они не входят вот в эту федеральную программу, само подключение газа дико дорого, и поэтому вот давайте вам в кредит. Почему государство или сам «Газпром» не может это сделать, ну, самостоятельно, думая про длинные деньги, потому что эти же территории потом будут развиваться, если там будет энергетическая инфраструктура, разве
они
нет?
И должны развиваться, по идее. да. все территории.
А то да. там говорят по бизнес-плану, но вы знаете, сначала будут люди, потом энергетика. Людей нет, нет энергетики. Нет энергетики, нет людей.
Ну и да, замкнутый круг.
Да, замкнутый круг получается.
Ну, здесь, вы знаете, я вот это вот, не знаю, насколько серьезно вообще вот этот вот ипотечный вброс по поводу самогазификации, вот это вот получается так, то есть я покупаю за какие-то кредиты там, короткие или длинные, один бог
подключение знает. Трубы, да.
Да, ну, к основной трубе, потом, значит, разводка, условно говоря, по деревням или там по селам, по маленьким, ну, не знаю, это я не готов отвечать на это, потому что, на мой взгляд, это не очень серьезно. Наша страна, мы газовая держава, и мы обязаны просто обеспечить в необходимых запасах и ресурсах. Это мое мнение, я думаю, что многие его придерживаются, наше население и наша промышленность. Мы просто обязаны это сделать без всяких дурацких ипотек.
Но тогда получается, что нужна какая-то политическая воля, но вроде бы есть эта программа по газификации, до газификации. Но мы понимаем, что, понимаете, красиво выглядит, а по факту, а у вас СНТ нет, у нас ЖС, да, а у вас не ЖС, да, а у вас ЛПХ, да. И вот давайте, а там труба есть, а трубы нету. И не
к сожалению,
и это только Московская область.
Да, да, да.
А ну, что вот говорит о глубине?
Могу сказать, что вот у меня на даче газа нет. Это Одинцовский район, это Звенигород. Нет
хотя,
газа.
Казалось бы,
ну, нет газа.
Место.
А там тысячи, да, и там, ну, вокруг тысячи всяких, и все они не газифицированы. Вот электрокотел стоит и зимой, и летом. Вот, ну, абсурд, но это факт.
А какие-то прецеденты, ну, например, вот можно сравнивать с проектом по газификации, например, канадским? Как это происходило, и почему сделать так же нельзя?
Вы знаете, здесь скорее можно, вот даже не с канадским.
А с кем?
Вот Тэтчер в свое время, ну, к ней можно по-разному относиться, к этой даме, так. к ее вообще деятельности. Но что она сделала для своей страны? Она, вот эта вот двухэтажная Англия, маленькая, да, это ее создание. Она отдала людям по бросовым ценам, то есть вот я просто, ну, угу. довелось там быть и общаться с людьми, которые, вот, так сказать, получили себе жилье. Она бесплатно передала жилье, вот эти вот их, ну, знаменитые квартирки, где ты входишь, два этажа, ну, стандартные, там значит, второй этаж, да-да-да, второй этаж спаленка, значит, здесь там большая комната, еще одна спаленка и кухня. Все, она дала им бесплатно. Но она сказала так, вы подписываетесь под тем, что вы там сколько-то лет не будете продавать это, поскольку она отдала им, условно говоря, стоимость этого была 1,5 миллиона фунтов стерлингов, она отдавала им там за 300 тысяч. Это понятно. Действительно так. То есть она за 3-4 зарплаты нормального обычного человека отдавала ему дом. Угу. Вот, но он не мог его продать. Ведь можно пойти по этому
соцнайм.
Пути. То есть должны
типа
быть... Да, это социальная программа была. Они... В принципе, вот эта вот вся, так сказать, значительная масса англичан, которые получили эти квартиры, они боготворили эту женщину, реально совершенно. Так что это было дело, сделанное вот прямо внутри себя.
А мы тогда, получается, вот. Что, упираемся в инвестиционную привлекательность или во что? Ну, потому что сейчас, очевидно, таких потоков, сколько мы, 150 миллиардов прокачивали.
Да.
Сможем ли мы такие же объемы сейчас прокачивать, соответственно, на восток? Тоже это вопрос. Инфраструктуры мало. А в итоге это дико будет смотреться, если мы будем просто сжигать излишки этого газа, потому что
ну, конечно,
не в чем хранить и так далее.
Дико,
нежели да. прокладывать трубы внутри страны, стали ли литейная промышленность, у нас есть трубу укладывать, умеем
да.
газовые турбины делать тоже, умеем.
Да,
а в чем проблема?
Выпускаем, да.
Алюминий выпускаем, а в чем проблема-то?
Вопрос. В решениях, вероятно, в решениях и в реализации, вернее. Решение есть, решение тоже есть. Проблема только реализовать. Есть.
Проблема реализации.
Да, реализация, сугубо реализация. То есть нужно, ну, повернуться. Сейчас вот это вот, я не очень люблю слово импортозамещение. Мне кажется, это просто развитие собственной промышленности должно быть из своего промышленного сектора и так далее. А промышленный сектор должен опираться на энергетику. Человек не, ну, во-первых, если он хочет открыть кузницу, пусть большую кузницу, там, механические цеха какие-то там, которые бы обслуживали десяток ферм различных фермеров, да, ему нужен газ, как он без этого? Чтобы тепличное хозяйство в нашем же Подмосковье нужен газ, на электричестве, ну, никто в здравом уме не будет теплицы содержать. Поэтому вот развитие, что вот этих вот, ну, всех этих направлений, оно упирается все равно в энергетику.
То есть, если у нас будет развиваться инфраструктура именно энергетическая внутри страны, это потянет за собой остальные отрасли?
Да, совершенно верно. Мало того, мы обязаны сейчас вот, вот прямо решениями вот этим, я не знаю, там, кому это надо, депутатам или кто-то должен, эти, просто это должно быть, ну, я не знаю, это прямо вот должно быть. Это вот как развитие, ну, скажем, знаю, ВПК нашего. Угу. Да, ведь развивается наш ВПК, и мы это видим, военно-промышленный комплекс. Вот то же самое должно быть с гражданским комплексом. А основой этого должна быть, конечно, энергетика, причем газовая энергетика.
По поводу инвестиций в энергетику. Тут саудиты заявили, что недофинансирование, значит, инвестиционное происходит в сфере нефтедобычи, и, соответственно, это сдерживает развитие этой отрасли. Параллельно у нас есть история с ВИА. Так или иначе, европейцы все равно подтягивают историю с зеленой энергетикой, да, что мы будем такими всеми альтернативными и так далее. Будущее ВИА очевидно или все-таки вот сейчас нет? Хотели же плавно...
Я вам скажу следующее, что сейчас, в ближайшие 30-50 лет, серьезно говорить о переходе на зеленые энергии, любые, это несерьезно. Почему? Объясняю. Значит, для создания той же аккумуляторной сети, в которую будет генерировать вот тот вот от ветровика, да, значит, создание ветровика требует пластмассы и так далее, куда без углеводородов. Второе.
Литий.
Литий, совершенно верно, для этих аккумуляторов, так? Куда захоранивать вот эти вот и ветровики сами, и эти литиевые батареи?
Мы с обычными батарейками не можем разобраться.
Да, да, да. В мусорку поэтому это масса проблем. Вот я, значит, в Ла-Манше там 10, по-моему, или 12 тысяч ветровиков стоит прямо вот...
В воде.
В воде, да. Они прослужили 2-3 года там, их соль разъела. Ну, вот и что? Угу. Вот. И в Бискайском заливе огромные совершенно тоже были акватории заняты этими ветровиками. И что? И ничего. Поэтому пока серьезно говорить об этом не приходится. Когда вы вспомните, угу, вот то, год назад, British Petroleum сказала, что она переходит там на зеленые какие-то технологии, еще на что-то, там на 25% она будет выпускать это. У нее акции упали там, процентов на 10-15 у British Petroleum. Поэтому нормальный, адекватный рынок, он понимает, о чем идет речь. Это спекуляции Греты Тунберг. Вот и все. На самом деле дебильные.
Больше ничего. Но, может быть, это про снижение производства еще к тому же?
Я вам скажу следующее. Вот если говорить серьезно о технологиях будущего, то это, скорее всего, будет за углеводородные. Нет, не атомная, а, скорее всего, водородная технология. Водородная. Сейчас выпуск водорода, ну, он связан с массой критических моментов. В первую очередь, это огромная энергия нужна, и количество воды, и энергетические затраты на выпуск чистого водорода. У нас есть, и у нас с собой тоже, у нас в России уникальный.
Он не зеленый. Вы же помните историю, вот этот был всемирный форум зеленых, Корп как-то так назывался, когда мы говорили, мы тоже можем участвовать. Наши леса, в конце концов, а у вас какие-то диктаторские леса,
у вас не тот водород. Что ли, да, и водород не тот, и леса не те у нас, да, но тем не менее, Финляндия сейчас что будет делать без наших, у них бумажная промышленность вся встала сейчас, и картон, и все. Угу. Вот. У нас есть... Между Камчаткой и Магаданом есть такой Пенжинский залив.
Так.
Так. В нем уровень воды за сутки меняется на 13 метров. Есть проект, лежит, по-моему, он лежит у президента или у кого-то, так сказать, из тех, кто может принять решение, людей о строительстве там дамбы, и вот вам вечный двигатель.
Условно.
13 метров туда, 13 метров обратно на 100 километрах. Вы можете представить мощности? Так.
Даже не представляю, честно
говоря. И никто не представляет, но когда подсчитали, это получилось, что нам хватит там, ну, на всю нашу доуральскую часть. Так вот, куда эту энергию девать некуда будет. Даже если мы в Китай там отправим что-то, да? Ну, параллельно разработали второе. Мы там строим 2 или 3 водородных завода, водород-производящих завода. Вот вам, пожалуйста, будущее России энергетическое. Так. Ну, просто немножко фантазии.
Ну, и заодно все-таки газифицировать государство.
Безусловно, не заодно, а в первую очередь.
Это не будет лишним в любом случае. Это была программа «Умные парни». Александр Лобусев был с нами, проект Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо огромное. Спасибо.
Далее у нас рубрика «Провиант», потом будут новости, потом придет Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра в «Револьвере» в 10:03. Встретимся.